пожалуй, неглубокое понимание многими из нас христианской веры ни в чем так отчетливо не проявляется, как в нашем отношении к вопросам о крещении и поминовении усопших. И вот сегодняшнюю нашу беседу мы хотели бы посвятить ответам на вопросы радиослушателей, касающимся именно поминовения усопших, в преддверии одной из родительских суббот Великого Поста. И прежде всего, один из самых распространенных вопросов. Объясните, пожалуйста, истинный смысл отпевания. Просто не понимаю, пишет радиослушатель, зачем оно нужно. Получается, что я могу грешить и потом пойти в рай, если меня отпоют. Какая-то глупость получается. И вот таких вот вопросов у нас несколько. Люди не понимают, для чего нужно отпевание. Говорят, что есть такое распространенное мнение, что отпевание является как бы пропуском таким в Царство Небесное. То есть, если человека отпоют, то церковь в какой-то степени гарантирует ему Царствие Небесное. Так это на самом деле или нет?
Как и многие вопросы, я думаю, они имеют такой двойственный ответ. Точно так же и с вопросом об отпевании. Вообще нужно помнить, что слово «отпевание» в требниках, то есть в службах церковных, его нет. И я, честно говоря, являюсь некоторым противником этого слова, потому что оно как-то закрывает истинный смысл той службы, которая совершается. Есть последование мертвенных в требниках наших. То есть, это погребение человека, похороны. И посмотрим сейчас, откуда он проистекает. Вот есть верующий человек, христианин, человек церковной жизни, христианской жизни, который и молится, исповедуется, Священное Писание читает, причащается и так далее, и так далее. И этот человек умирает здесь. И, конечно же, тело его мы ведь как-то должны предать земле. И вот поэтому составлен такой чин предания земле человека, скончавшегося в вере и в надежде воскресения и жизни будущего века. И таким образом, с одной стороны, если человек действительно верующий христианин и жил церковной христианской жизнью, с одной стороны, церковь действительно надеется и верует, что он сподобится Царства Божия и Царства Небесного. Но, с другой стороны, очень часто именно это последование, называя его отпеванием, прилагает к людям далеким от церкви, от веры, даже порой и неверующим, считая, что вот если можно человека такого отпеть, то у него тоже, значит, что-то с ним произойдет очень хорошее. И поэтому здесь, конечно же, заблуждение, ошибка. Церковная жизнь, христианская жизнь – это нечто целостное. Здесь нельзя какой-то один элемент или крещение, или отпевание, или исповедь, причасть соборование ставить отдельно от всей совокупности и всей полноты человеческой жизни. Другое дело, что отпевание, оно действительно является своего рода такой проверкой, лакмусовой, что ли, бумажкой нашей христианской веры, нашего отношения к жизни и к смерти, то есть к самым главным вопросам, на которые дает ответ христианская вера, отношение человека к Богу.
Все-таки как бы мы могли определить тогда смысл отпевания? Смысл в том, что церковь прощает покойника и просит за него Бога, или церковь действительно являет отпевание некую малую канонизацию, то есть это некое свидетельство о том, что человек был членом церкви, и церковь за него ходатайствует. Потому что очень многие люди спрашивают: хорошо, вот вы все это говорите, а тем не менее вот церковь отпевает, ну, обычно тут приводят в пример бандита Япончика или еще кого-нибудь из знаменитых бандитов, кого церковь отпевала. Вот человек, известно, какой он был в жизни, и тем не менее церковь берет на себя вот такую вот ответственность его отпевать, только потому, что он был крещенным.
С одной стороны, у нас 7 таинств, так принято считать. Но с другой стороны, и многие святые, современные богословы, они вот это погребение, последование мертвенных, то, что мы называем отпеванием, тоже возводят к таинству. Впрочем, как и всякую молитву. Ведь что-то такое таинство. Таинство – это незримая, невидимая, духовная, таинственная связь с Богом нашим. связь через молитву. И здесь проблема у нас заключается в том, что есть один только чин отпевания. Нет, есть несколько чинов. Есть для священнослужителей, есть обычный чин отпевания, и есть чин погребения, отпевания младенческий. Вот три таких основных чина. Есть, правда, появился уже в последние годы небольшое последование за людей даже, которые не являлись православными, за инославных. То есть лютеране, католики, их тоже появился такой чин. Я думаю, что здесь нужно составление таких чинов просто продолжить, и тогда многие вопросы снимутся.
То есть, например, может быть чин последования отпевания человека, который, допустим, был крещенным, но неверующим.
Пусть даже так. Ведь есть у этого человека наверняка верующие родственники, близкие люди. Конечно же, следует ввести вот несколько чинов, я думаю. Именно церковный чин для людей, которые являлись членами церкви. Возможно, такой чин для инославных и даже людей неверующих. Ведь никто нам не запрещает совершать какую-то молитву о людей, которые не были членами церкви. Но нужно помнить еще одну вещь. Как и всякая молитва наша, и наша служба, она еще имеет такой проповеднический характер, миссионерский характер. И после многих лет безбожных гонений, преследований, когда у людей не было возможности бывать в храме, познать христианскую веру, и много сеялось различных против этого предубеждений, суеверий, то вот отсекать людей, так вот очень строго разделять людей на церковных и нецерковных, все-таки не полезно сейчас. Должно быть какое-то снисхождение. Именно с такой, с проповеднической, воспитательной, назидательной целью. Потому что мне вот много раз приходилось бывать на отпевании. И порой, может быть, даже человека не очень достойного отпевали, не являющегося членом церкви. И вокруг-то его собрались немало людей, которые, что называется, и лоб-то не умеют перекрестить. Но после службы, настоящей, хорошей службы, после слова какого-то, я видел, как многие люди умягчались, как они, вот чувствовалось, изменялось их отношение к церкви, к вере христианской. И вот они понимали, что они нашли вот в этой службе погребения именно то, что и нужно человеку. Ведь когда люди лишены религиозного погребения и отношение к смерти, то что происходит? Происходит то, что у нас происходило в советское время. Один мрак, одна темнота. Люди чувствуют, что что-то нужно сделать. Что? А что ничего не знает? И начинается либо суеверие какие-то придумывается, либо воздвигаются памятники, монументы, либо какие-то непонятные скорбные стояния возле гроба по несколько часов в тишине или сетовании и оханье, и
либо так далее. Пустые речи пафосные.
Совершенно верно. Отпевание, оно как-то вот, даже об этом философ в свое время писал, Василий Васильевич Розанов, что здесь церковь является, свое могущество, полноту свою. Потому что вот как она совершает эту службу, так чувствуешь, вот где сила церкви. И действительно это так. Потому что ведь главная проблема человека – это смерть. Это отношение к смерти. И христианская вера, она и направлена, чтобы победить, как говорил апостол Павел, этого последнего врага. Потому что Христос воскрес из мертвых. Поэтому, я думаю, со временем эта проблема будет решаться. Не нужно строго судить, что вот отпевает недостойного человека. Во-первых, мы должны молиться за всех людей, в том числе и за самых недостойных, за них, пожалуй, еще и больше. И еще помнить мы должны, что вот это отпевание – это еще и наша миссия, наша евангельская проповедь тем людям, которые сейчас далеки от веры. Потому что немало людей, кто побывал в храме в эти торжественно печальные минуты вот этой погребальной службы, они начинали задумываться и о смысле жизни, и о вере христианской. В общем, менялось во многом их отношение к религиозной жизни. Содержание службы вот этой погребальной отпеваний, оно очень хорошо и ярко выражено в молитвах и песнопениях. Во-первых, конечно же, мы должны с вами знать и помнить, что самое главное, что нужно для человеку, душа которого покинула тело, это молитва. Люди, особенно близкие к покойным, они переживают, что что-то не сделали в жизни, как-то вели, может быть, себя с человеком умершим в последние дни и годы неправильно, и чувство вины у них возникает, и начинают метаться. Кто какие-то памятники нужно, кто застолье, кто просто в отчаянии человек пребывает, не зная, чего делать. Самое главное, что мы можем и должны сделать для души усопшего человека, это молитва. Молитва – это выражение нашей любви к человеку. Другим способом мы ничего не можем сделать. Материального человеку ничего не нужно уже. Ни венков, ни обедов наших, ни еще какого-то даже нашего почтения внешнего, ни цветов. А вот молитва – это самое главное. Молитва нас связывает духовно с этим человеком. Это единственная ниточка и связь, которая помогает нам вот обрести это единство и с Богом, и с теми людьми, кто живы и уже ушли из нашей жизни. То есть самая главная молитва. И поэтому мы приходим в этот день, когда провожают человека, и говорим: «Господи, упокой его душу, прости ему, Господи, грехи его, вольные, невольные. Прости, Господи, и нас, грешных». Еще одно очень важное содержание заупокойной службы – это прощание. Прощаться – это значит попросить прощения. Действительно, к сожалению, вот у нас такой традиции нет, чтобы люди в жизни своей как-то примирялись, мирились друг с другом. Особенно, когда человек уже приближается к концу и готовится к смерти, то происходит, к сожалению, весьма печальная вещь. Вместо того, чтобы попрощаться, и такие попытки иногда даже умирающим делаются, близкие люди их отвергают и говорят: «Ну что ты, зачем прощаться? Да ты еще жить будешь! Да не надо ничего, ты что, перестань, выбрось из головы!» И в результате происходит очень трагическая ошибка большая, которая отпечаток накладывает на всю порой последующую жизнь людей, которые упустили вот этот важный момент, возможность примириться, особенно с дорогими и близкими людьми. Они чувствуют потом часто эту вину. Не надо бояться говорить об этих вещах. Не надо бояться. И вообще христианин должен почаще примиряться с близкими. А особенно, когда мы понимаем, что ну, в любом случае, ну хоть выздоровешь, не выздоровешь, ну неделя, месяц, год, ну 10 лет, все равно же уйдем из жизни, то хорошо, конечно же, как-то примириться с друг другом, сказать: «Прости меня, в чем виноват?» И вот когда вот такая возможность особенно упущена, и мы уже стоим возле гроба, и уже видим только бездыханное тело близкого человека, пусть хотя бы в этот момент мы должны подойти и сказать: «Прости нас, в чем мы виноваты перед тобой, чем тебя огорчали, обижали, что плохого делали по отношению к тебе, вольно, невольно, порой даже не сознавая этого». И мы, в свою очередь, это тоже очень важно, никакой обиды, никакого зла на тебя не держим. Вот это тоже очень важный момент. Это и есть содержание нашей службы заупокойной молитвы. Ну и, конечно же, всякая молитва, особенно эти заупокойные молитвы, они служат для нас с вами таким напоминанием, трезвящим нас, что человеческая жизнь, она не бесконечна, что рано или поздно, а может быть и уже и достаточно рано, придет тот час, когда точно так же, может быть даже в этом храме и на этом месте, будут также наши близкие и родные прощаться с нами и провожать нас в последний путь. Церковь нам напоминает об этом не потому, чтобы мы боялись этого дня и часа. Вообще, по-христиански не нужно бояться смерти. Конечно же, это трагедия всегда. Это всегда страшная вещь. Но здесь не должно быть какого-то отчаяния, уныния, такого страха, которого мы должны избегать всеми возможными способами. Более того, есть такая добродетель христианская, память смертная, которая выражена даже в Священном Писании, в Библии, где говорится: «Помни свой последний час, и никогда не согрешишь». Помнить мы об этом часе должны не для того, чтобы бояться его, страшиться, а чтобы больше ценить то время, которое у нас есть, отношения наши с близкими людьми, вообще всю свою жизнь ценить, не растрачивать ее на мелочи, по пустякам, а то очень даже часто и на вредные вещи, на делание какого-то зла и так далее. Я думаю, если мы вот так почаще будем вспоминать об этом, то мы меньше будем в нашей жизни грешить. Более того, вечерние молитвы христианские даже содержат такое напоминание, где христианин указывает на свою постель и говорит: «Господи, неужели мне одр сей кроп будет? Или же ты еще возможность дашь мне пожить в этой жизни?» Но вот это напоминание, оно очень важно, оно помогает нам более трезво относиться и к нашей жизни, и к нашим близким, и быть ближе к Богу, меньше согрешая.
И все-таки корректно ли будет сказать, что по своей основной идее чин православного погребения это торжественное свидетельство церкви, как бы ее ручательство о том, что отпеваемый человек будет в Царстве Божьем?
Конечно же, мы не можем такие гарантии давать, что человек, над которым совершалась вот эта служба погребения, все, у него все грехи прощены, и он упокоился с праведниками и со святыми. Но, с другой стороны, дело в том, что еще при жизни христианина мы его называем святым, потому что слово «святой», оно имеет такое двойное значение. С одной стороны, каждый человек, верующий во Христа, принявший крещение, живущий христианской жизнью, является святым. Об этом говорят и наши молитвы, наши службы, об этом говорит и Священное Писание. Другое дело, что вот в таком узком смысле обычно под словом «святой» подразумевает людей, которые осуществили вот этот залог, эту возможность приобщения к Богу, вот эту возможность святости. Точно так же и с отпеванием. С одной стороны, мы веруем и надеемся, что Господь упокоит этих людей в Царстве Божьем, потому что они святые, они христиане. Но, с другой стороны, мы знаем, что нет человека, который бы не согрешил. Только один Бог без греха. И поэтому мы просим, чтобы Господь простил эти грехи человеку. И если бы отпевание являлось канонизацией человека, то мы бы уже после не молились снова о его прощении грехов, о его упокоении, а служили бы этим людям молебны. Поэтому назвать вот в таком церковном понимании отпевание как канонизацией, это прославлением, мы все-таки не можем. Потому что церковь понимает так, что человек, когда уходит из земной жизни, то душа его находится в ожидании суда Божия. Как говорили богословы, в преддверии либо Царства Божия, либо в преддверии ада, то есть отторжения такого от Бога. А и сейчас вот в нашей жизни, до второго пришествия Христова и до суда, мы можем, должны молиться, чтобы Господь простил этих людей, чтобы принял их в Царство Божие.
Есть еще такой вопрос. Есть такое представление распространенное, что без отпевания душа христианина не находит покоя. Правда это или нет? Вот часто люди, недавно пришедшие только в церковь, воцерковляющиеся, стремятся заказать заочное отпевание за всех своих усопших уже сродников. Действительно ли нужно так стремиться это обязательно сделать? Узнавать, крещен был человек, не крещен, заказать это отпевание, или достаточно будет о своих усопших родственниках молиться на вселенских и обычных панихидах, подавать записки на литургию и так далее?
Дело в том, что трудно представить, чтобы христианина не отпевали. Потому что если человек умирает, христианин, в условиях христианской церковной жизни, то само по себе следует, что просто тело-то, что с телом-то делать? А вот его и погребают по-христиански, тем чином, который называется отпевание. Но думать, что если этот чин по каким-либо обстоятельствам не был совершен, ну, скажем, христианин умер вне вот таких вот условий христианских, церковных, то душа его будет Богом не принята, хоть он и жил до этого христианской добродетельной жизнью, я думаю, это совершенно неправильно. Что же получается, человек вот жил христианской жизнью, потом его схватили и казнили там какие-нибудь злодеи, богоборцы, может быть, и никто об этом не знает, и все, несмотря на то, что он мученик, и значит, душа его не будет принята Богом. Конечно же, это ошибка. Другое дело, что вот эти заупокойные службы, они ведь нужны не только усопшим, они еще в не меньшей, а может быть, в большей степени нужны нам с вами. Вот это самое главное. Потому что любовь и связь молитвенная, она обоюдная. Она как от тех людей, которые ушли из жизни, так и она и к нам простирается, нас соединяет взаимно. И поэтому, когда мы заботимся, сохраняем память о близких нам людям, и даже не близких, которых мы плохо знаем, вообще о них мало что знаем, и начинаем молиться о них, то мы свою душу ведь тоже воспитываем. А душа наша, она к милосердию прорывается вот здесь. Через это приобретается такой навык любвеобильного и доброго отношения человека ко всем и живущим вокруг, и тем людям, которые ушли из жизни. Это очень большая польза для человеческой души, для нас с вами. И поэтому, я думаю, это очень хорошее такое стремление людей именно совершить это отпевание. Если мы не знаем, что человек был по-христиански погребен, и было это отпевание, то это будет неплохо. Ну и помимо этого, совершать панихиды. Но, конечно же, думать так, что отпевание – это есть какое-то разрешение, пропуск в Царство Божие, без которого все, человек туда не попадет, это все-таки неправильно.
Очень большой комплекс вопросов посвящен возможности отпевания или возможности отказа об отпевании тех или иных людей. Вот спрашивают, например, можно ли отпевать алкоголика или наркомана? Ну, вне зависимости от того, по каким причинам он скончался. Человек может быть алкоголиком и умереть вовсе не от алкоголизма, а может умереть именно от запоя. Вот существуют ли какие-то канонические препятствия для отпевания тех или иных людей?
Здесь нужно помнить следующее. Вообще, вот это церковное погребение отпевания совершается по современным нам чину только над членами церкви. Только над членами церкви. То есть теми людьми, которые жили церковной жизнью. И здесь нельзя так четко разделить, что вот этих мы можем, алкоголиков, наркоманов, отпевать, а здесь этих не можем. Каждый раз это индивидуально. Вот предположим такую ситуацию. Есть христианин, пьющий человек, алкоголик или наркоман, но он христианин, он член церкви, может быть, он пристрастился к этим пагубным вещам до того, как стал христианин, и пришел в церковь, чтобы избавиться, и он находится в состоянии борьбы, бывает у него падение, бывают подъемы, и в какой-то момент во время вот этого падения, когда страсть снова захватила его, он скончался. Я думаю, что церковь может и должна провожать такого своего члена, пусть падшего, но именно по-христиански провожать его и молиться, чтобы Господь простил его за этот грех. Другое дело, что когда человек пьющий, он очень далек от веры, от Бога, от церкви, никаким членом церкви не является, и богохульник, и прочее, прочее, то есть здесь борьбы-то у него никакой ведь не было, и преодоление. Я думаю, что вряд ли есть смысл отпевать такого человека с одним «но». Будем помнить, что заупокойная служба имеет значение не только для того человека, который скончался, но и для окружающих, для близких и для нас с вами. Если есть люди, которые могут о нем молиться, или те люди, которые стремятся о нем молиться и желают, чтобы Господь простил и принял его, то мы можем этот чин совершать именно ради этих людей. Другое дело, что иногда приходят люди, и сами-то далеки очень от церкви и веры, и говорят: вот, батюшка, у нас там или самоубийца, или алкоголик, наркоман, можно ли этого человека отпить? Как бы это сделать? Я думаю, очень хороший совет у нас здесь дает наш правящий владыка, архиепископ Викентий. И он говорит о том: ну а что вот, ну, допустим, мы отпоем этого человека, а что толку? Какая польза его душе? Кто о нем молиться будет? Какая польза тем людям, которые пришли с этой просьбой? Поэтому, если сами люди, пришедшие просить о таком отпевании, далеки от веры христианской, то тогда, конечно же, нет смысла совершать эту службу. Если же эти люди, они стремятся к тому, чтобы стать христианами, и они болеют душой о близком человеке, скончавшемся вот такой тяжелой смертью, и по мере их воцерковления, по мере их духовного какого-то роста, я думаю, вполне может стать уместным вопрос именно о том, чтобы отпеть вот этого человека, несчастного, их близкого, их родственника, с тем, чтобы они сами молились о нем прежде всего. Не то, что записку подали и ушли, потому что бывает даже посылает какую-нибудь соседку или бабушку: ты вот там в храм ходишь, вот у нас там кто-то там умер, повесился или еще что-то в этом духе, сходи-ка там, вот отпой деньги, вот тебе иди, отпевай давай.
Иногда еще, наверное, говорят: возьми земельку с отпевания, принеси, а мы на кладбище увезем.
Да, мы на кладбище сходим, то есть люди вообще устраняются абсолютно от этого. Конечно же, тогда это получается церковная служба как какое-то магическое заклинание, как заговор своего рода такой. Здесь, когда речь идет о земле, то нужно поднять один очень важный, животрепещущий, насущный вопрос о так называемом заочном отпевании. Вообще, никакого заочного отпевания нет. Вот это надо твердо всем понять и усвоить. Но как может быть заочным погребение, заочная похорона? Такого не бывает. Другое дело, что и были раньше, и сейчас случаи, когда не было возможности привести тело человека в храм Божий или пригласить священника, который бы совершил вот эту заупокойную службу. Если человек утонул, потерялся в лесу, погиб, в общем, нет тела, нет возможности. В этом случае, конечно же, можно совершать вот то, что мы называем сейчас заочным отпеванием. Но когда нередко просто проехали мимо храма, и, ну, некогда было, обед там, понимаешь, еще какие-то хлопоты, с венками там не разобрались, что там, потом заочно соседка Марья Ивановна сходит, отпоет у нас, отпоет. Когда совершается погребение правильно, отпевание, и особенно если священник присутствует на кладбище после службы, еще едет тело провожать до земли, то он берет горсть земли, и со словами псалма: «Господня земля, исполнение вселенная, вся живущая на ней», бросает эту горсть в могилу в знак того, что вот человек пришел из праха, уходит сейчас за грехи свои в этот прах. Тогда все становится понятным насчет земли. Но если совершается заочное отпевание и закончилась молитва, люди стоят и недоумевают, и все, и больше ничего, а что нам сейчас делать? А может хотя бы что-то в руки дать вот нам? То вот обычно вот эту земельку, так называемую, священник насыпает на бумажку то, что он должен был положить либо в гроб, либо на гроб сверху, сам своими руками, и отдает вот этим родственникам близким, и они, бедные, тоже не знают, что с ней делать. Можно ее в дом заносить, начинает у батюшки спрашивать. Нельзя. Когда ее сыпать? Куда? На какую могилу сыпать? Вообще, что с ней делать? Какое оно значение имеет? Ну, в данной ситуации, я думаю, практически никакого значения она имеет. По крайней мере, очень маленькое значение. Потому что она вырвана вот из своего содержания, из смысла-то своего. Потому что совершалось так называемое заочное отпевание. Поэтому, конечно же, нужно стараться, чтобы, а сейчас такая возможность есть, чтобы приехать в храм Божий, на кладбище постараться отпевание, чтобы проходило в храме, Или хотя бы, ну, в крайнем случае, священника можно пригласить. Сейчас такая возможность есть, если где-то в деревне, там далеко, нет никакой возможности, чтобы священник приехал и совершил эту заупокойную службу. Вот если мы будем так вот по-христиански поступать, то тогда, я думаю, поменьше будет всяких у нас недоразумений, связанных с похоронами, отпеванием и поминовением усопших.
В каком отношении находится служба, которую мы называем отпеванием, с сорокаустом? То есть люди часто спрашивают, если уже заказан сорокауст, можно ли заказывать отпевание? И наоборот.
Нужно просто знать об отношении христианской церкви к смерти. Вот если мы откроем наш требник, то есть это различные службы на всякие случаи жизни, то увидим, что если человек болеет тяжело, душа его, ну, как бы страждет, вот он умирает, то есть чин, когда мы просим, чтобы Господь облегчил участь и страдания этого человека, и чтобы принял его, то есть чин об отходе души человека, если мы видим, что вот он умирает на наших глазах буквально, скончался он. Что нужно делать? Ну, конечно же, помимо с тем, что нужно приготовить скончавшегося к христианскому погребению, можно буквально тут же начинать молиться его упокоении. Буквально тут же можно через минуту пригласить священника, который отслужит панихиду, отслужит поминовение. И если в этот же день или на следующий день кончины совершается литургия, то можно совершать поминовение усопшего человека на литургии. А что такое сорокаус? Сорокаус – это сорокодневное поминовение на литургии. Если мы можем на одной литургии поминать, то, конечно же, мы можем заказывать этот сорокаус буквально сразу же, буквально в первый же день. И панихиды заказывать до отпевания, разумеется. До отпевания. Потому что отпевание, оно может быть и не через день, и не через два, по-разному бывает случаи. И позже, может быть, не на третий даже день может совершаться отпевание. Разные бывают условия. Ну и, конечно же, хорошо, вот, когда привозят тело усопшего человека на саму службу, на литургию, на которой совершается поминовение его как усопшего и молитва о нем. И уже после литургии мы выходим для того, чтобы совершить отпевание, проститься с усопшим, попрощаться и уже после этого ехать на кладбище. Вот такой порядок. Если вот мы будем по-христиански все это делать, стараться, а не избегать разговоров о погребении, о смерти, не бояться этого, то, я думаю, у нас все будет хорошо, правильно, и больше будет христианского отношения нашего и к усопшим, и к смерти, и к кладбищам, и так далее.
Есть такое поверье, спрашивает одна из наших радиослушательниц, что если человека заживо отпеть, то с ним что-то будет. Так в связи с этим возникает три вопроса. Что будет отпетому заживо, что будет отпевшему и что будет заказавшему? Вот так сформулировала вопрос наша радиослушательница.
Вообще вокруг похорон и все, что связано с покойниками, отпеванием, кладбищем, существует огромное количество различных суеверий, каких-то примет и прочего-прочего. Потому что когда мы не касаемся этого, то обычно люди боятся об этом говорить. Вот начни, ой-ой-ой, не надо, мы вот помрем, тогда вот смерть придет, тогда и начнем чего-нибудь думаем. Когда совершается это горе, трагедия, то люди не знают, что делать. И появляются различные, то бабушки, то еще кто-нибудь, которые выдают различные какие-то непонятно откуда взявшиеся советы, приметы. Многие из них родились вот буквально вчера, многим уже 1000 лет различным суевериям. И в основном все они именно от нехристианского отношения к смерти. Вот и такое какое-то суеверие, что если, мол, человека отпеть, то там с ним что-то должно произойти. Причем, по одной из версий, отпевать нужно гулящих. Вот один священник собрал такие рассказы различные, где в одной из областей он встретил с таким отношением, что если муж там гуляет, то надо его отпеть, и он гулять перестанет. на самом деле, если даже мы перепутали, ну, по человеческой немощи, слабости, взяли и о живом человеке помолились, как о усопшем, или наоборот, человека, который скончался, мы стали поминать его как живого, совершенно ничего страшного.
У Бога все живы, да?
Да, с одной стороны, мы все там будем. И поэтому, даже живя здесь, мы должны уже сейчас просить себе прощения грехов наших и упокоения нашего со святыми. Ничего страшного. Здесь нет какой-то такой грани, которая раз и все рассекает абсолютно человеческую жизнь надвое. А с другой стороны, конечно же, всякая душа жива и всякая душа бессмертная. Поэтому даже вот такая притча есть. Я не думаю, что она совсем уж правдоподобная, но то, что она есть, это показатель. Когда родители поминали одного из своего сына, который был на войне и пропал без вести, они в определенные дни поминовения молились о нем как усопшим, то он, придя через несколько лет, вернувшись из плена, сказал, что как раз в те дни, когда они совершали заупокойные службы, тюремщики приходили и снимали с него там оковы, кандалы. То есть бывало ему послабление, когда о нем живом молились как об усопшем. Это свидетельство церкви, что, конечно же, не нужно бояться такого отношения, что если помянут живого за усопшего, то с ним что-то плохое произойдет, и он даже умереть может. Это неправда. Что же будет с людьми, которые так поступают, сознательно, если не сознательно, то, я думаю, будет то, что бывает с людьми, которые не веруют в Бога. Потому что христианин, человек верующий, так поступать никогда не будет. А поступая так люди неверующие, не христиане, так у них там и без этого грехов-то хватает. И если они желают другому человеку зла и думают, что они добьются с помощью церкви, церковной молитвы, исполнения своего желания, то они глубоко заблуждаются. Я помню, у меня даже такой случай был, поднимаясь по ступеням в храм, идет впереди женщина и говорит: «Батюшка, где тут у вас, тут так достаточно зло, где тут у вас свечку поставить, чтобы моя соседка-паразитка сдохла?» Буквально вот так человек говорит. Я говорю: «Вы знаете, наверное, у нас ничего подобного нет». И она разочарованная, огорченная, ушла. Что вот, что церковь, что с ней ждать? Вот хотела соседку наказать, а ничего, даже она мне никакой помощи от церкви не дождешься. И ушла вот такая вот огорченная. Поэтому всем людям, кто думает, что причинит зло через христианскую веру кому-то, они глубоко заблуждаются. Но им лучше не беспокоиться.
В течение Великого Поста церковь трижды установила субботы, в которых особым образом поминаются усопшие, на вселенских панихидах. Вот чем эти вселенские панихиды Великого Поста отличаются от прочих родительских суббот и вот от обычных панихид?
Ничем не отличаются. Вообще, можно сказать, что почти каждая суббота, она является днем поминовения усопших. Она такой немножечко заупокойный и без того характер носит, как день поминовения усопших. Но почему вы скажете, не каждая суббота все-таки заупокойная? Потому что бывают субботы, когда бывают различные праздники, там еще что-либо. Допустим, Великим Постом есть суббота Акафиста. Вот читается Акафист Божьей Матери. Конечно же, здесь две службы смешивать не следует. Почему Великим Постом субботы особенно выделены, как родительские дни? Нужно помнить, что Великим Постом не совершается божественная литургия. А самое главное у нас поминовение совершается на божественной литургии. И поэтому в другой день, кроме как субботы, заупокойной службы, в общем-то, не полагается. Потому что воскресенье – это все-таки день, когда не очень уместно совершать панихиды заупокойные службы. Суббота для этого самый подходящий день. Потому что, с одной стороны, суббота – это же покой. Воскресенье – это Малая Пасха. Это образ той Пасхи, которую мы празднуем один раз в году. Но каждая суббота – это образ Великой Субботы, когда Христос накануне своего воскресения находился, лежал, пребывал во гробе. И поэтому каждая суббота носит заупокойный характер. Великим постом не совершается литургия в будничные дни. Но так как день воскресения – это прежде всего день радостный, пасхальный, то самым уместным днем для поминовения усопших во время Великого Поста является суббота, которая носит и без того заупокойный характер, но Великим Постом особенно выделяются вот эти три субботы, когда мы совершаем панихиды, совершаем поминовение усопших, наших близких и дальних, одним словом всех тех людей, кто жил в вере, надежды, воскресения и жизни будущего века.